Давайте постоим одну минуту со склоненными головами. Небесный Отец, мы благодарны сегодня за эту имеющуюся у нас возможность снова прийти сюда, в Дом поклонения, где мы представляем пред Тобой себя и свои проблемы, что Ты обещал встретить нас здесь под пролитой кровью. Единственное предусмотренное Богом место, где грешник или кто-либо может встретиться с Богом, было под пролитой кровью. Поэтому мы приходим во имя Господа Иисуса, зная, что Ты обещал это. Если мы попросим чего-либо во имя то, то это будет нам дано. Мы верим Тебе, Отец. Помоги нашему неверию. Мы молим, чтобы наше собрание сегодня вечером было во славу Божью, чтобы нам почтить Бога и чтобы народ признал имя Его, ибо мы просим этого во имя Иисуса, Сына Божьего. Аминь. Можете садиться. Считаю это привилегией. Опять находиться здесь в этот вечер и видеть собравшуюся здесь эту замечательную группу людей. Я думаю, говорили, что это был скотоводческий выставочный павильон. Я проводил собрания чуть ли не во всякого рода местах по всему миру. Я помню, как там, в Калифорнии, у меня было два или три собрания в Коровьем дворце, как его называют. И разных размеров, от маленькой комнаты, вмещающей 5 или 6 человек, и до огромнейших сборищ, какие у нас только были за один раз. Было в Бомбее, 500 тысяч на одном собрании. Но Бомбей — великое дело. Наш Господь спас многих людей. Если бы мы смогли достигнуть сотрудничества с церквами, то они охватили бы тех индусов и других. А те действительно были, что мы называем неверующими. Всякого, кто не верит в Господа Иисуса Христа, мы называем его неверующим. А там буквально тысячи приняли Христа, но до них можно, просто невозможно было до них добраться. Затем в Дурбане, Южная Африка, мы там зарегистрировали 30 тысяч человек на одном призыве к алтарю, однажды днем. Где на следующий день мэр Дурбана, Сидней Смит, было где-то 7 или 8 тех огромных английских грузовиков. Они были загружены старыми костылями и тем, с чем люди проделали расстояние в сотни миль. Или же их несли неделями через джунгли на носилках. Полностью были загружены этим. Мэр позвонил мне, сказал: «Подойдите к окну, которое выходит на Индийский океан, там, в гостинице», — сказал, «и вы увидите то, чего раньше никогда не видели». И там были те большие грузовики, загруженные тем, что мы называли костылями и носилками, чтобы нести через джунгли своих родных. И те люди, которые за день до этого лежали на них, теперь шли следом за грузовиком и пели «Верь, только верь» на своем родном языке. Это было, конечно, волнующим зрелищем увидеть такое. И там были доктора. Многие из них проводили осмотры, чтобы убедиться, что те выздоровели. Мы не хотим ничего опубликовывать или печатать до тех пор, пока не будет подтверждено, что это правда. Должно быть подтверждено. Как раз получил письмо от... недавно. Оно только что пришло ко мне. Это особенный знаменитый доктор в Индиане. Он католик, по вере. А его сын — священник в монастыре Святого Мейнарда в Джаспере, штат Индиана. Это был доктор Акерман. И мне довелось однажды встретить его на охоте. И 11 лет он охотился на лося. Он не добыл ни одного. И в тот вечер мы просидели почти до 2 часов, разговаривая о Господе. Я слышал, что этот доктор находился там в лагере. И когда я туда пришел, я думал, что увижу какого-то высокомерного и безразличного. Но я встретил замечательного, добрейшего человека. Он подошел, сказал: «Вы брат Бранхам?» И я сказал: «Да, сэр, это я». И он пожал мне руку. Он сказал: «Я доктор Акерман». Я сказал: «Ну, я очень рад с вами познакомиться». Мы начали говорить о Боге и о том, как это, что если он был Богом, то он должен оставаться Богом, иначе он никогда не был Богом. Понимаете? Исторический Бог сегодня не подходит, если по отношению к людям он сегодня не тот же самый, каким был тогда. Итак, примерно часа в 3 мы... проводник нас разбудил. И было... я был тоже проводником. Итак, мы собирались отправиться в поход, вести наших людей в разные места, куда мы вели. По дороге вниз доктор Акерман достался мне. И по дороге вниз он остановился прямо перед восходом солнца, положил руку мне на плечо, сказал: «Брат Бранхам». Я сказал: «Да, сэр, доктор». Он сказал, «Я полностью убежденный в Иисусе Христе». Он сказал, «У меня есть сын. Вы знаете, он священник здесь, в монастыре». Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Я католик, по вере. Я думаю, что это церковь». Он сказал, «Я думаю, если он Бог, то он Бог для всех людей». Я сказал, «Это совершенно верно. Он сотворил всех людей. И от одной крови он произвел все народы». И он сказал, «Да, сэр, я в это верю». Сказал, «Я читал ваши книги». Он сказал, «Я доверяю этому. Я верю, если вы попросите Бога дать мне сегодня лося, то я получу его». Сказал, «11 лет я за ними охочусь. Попадал в снежные бури». Я сказал, «Доктор, я попрошу Господа, чтобы дал вам лося. Это все, что я могу сделать». И когда я попросил его, помолился за него, я сказал, «Доктор, сегодня ровно в 9 часов утра Господь дает вам лося, у которого 5 отростков на рогах». И он сказал, «Я верю этому». Это все, что от него требовалось. «Если поверишь этому». Итак, мы с одним другом вскарабкались на гору и несли дозор. В 9 часов раздался выстрел. Он получил лося с 5 отростками на рогах. Мы пошли и помогли ему тащить. Он приводит своих пациентов, чтобы за них помолились. Вот только что был особый случай. Раковое заболевание. Женщина умирает от рака. Он собирался лететь сюда, но я поеду домой. Послезавтра. Потом. Послезавтра. Поэтому я сказал ему просто ждать, когда мы приедем туда. Мы помолимся за ту женщину, когда мы приедем туда. Итак, видите, многие, если это дело сможете разумным образом представить человеку, о божественном исцелении так много говорили, и так много фанатизма к этому прицепилось, как и во всяком другом деле. В любой религии или в чем-либо вы встретите фанатиков. Даже среди мусульман вы их найдете. И среди индусов. Вы найдете там какого-нибудь старого лицемера, развлекающего туристов, лежащего на гвоздях и так далее, на стеклах. Но там, в глубинке, есть люди, которые действительно верят в это. Они делают это в качестве жертвы. И мы видим это во всем. Мы видим фанатизм. Даже фанатик обжора ест слишком много. Или все что угодно. Но если это дело действительно отражено в Писании, тогда ничто не сможет. Среди докторов я встречаю больше верующих, чем среди служителей. Встречаю, действительно встречаю. Больше верят. У меня брали интервью в клинике Майо, если вам об этом известно. Об этом широко печатали в газетах и повсюду. И повсюду есть замечательные клиники и доктора. Ничего такого. Они верят этому. Ко мне приходили доктора и беседовали со мной, как там на личных беседах. Говорили, мы не претендуем на роль исцелителей. Мы всего лишь помогаем природе. Есть только один исцелитель. Это Бог. Кто из вас читал Reader's Digest про того Донни Мортона, где они подписались? Был исцелен. И чудо Донни Мортона, Reader's Digest. Итак, там у меня брали интервью по этому поводу. Доктора уже признали того мальчика безнадежным у Майо, у Хопкинса и во всех других. А Господь Иисус исцелил его, сделал его здоровым. И Флоренс Найтингейл, правнучка покойной Флоренс Найтингейл, Лондон, Англия. Она прилетела из Дурбана, Южная Африка. И этот случай неправильно представили, точно как много раз в «и христианство неправильно представляется людям». Христианство представляли людям как демонстрацию вероучения. Христианство — это живое существо. Иисус Христос, воскресший, Бог, который жив и сейчас среди нас. Христианство — это личность, а не какое-нибудь вероучение. Знать Его — это жизнь. Даже не в знании Его Слова, не в этом жизнь. Знать Его, а Он есть Слово. Один человек сказал мне недавно, он сказал, «Я просто обсуждал то, что мы думаем о некотором месте Писания в Библии». Этот человек оказался довольно-таки ученым. Он сказал, «Да ты просто не знаешь Библию». Я сказал, «Я очень хорошо знаю автора. Итак, это самое главное, чтобы мне знать его. Он позаботится обо всем остальном». Знать его — это жизнь. И теперь, завтра утром в этом здании, там мой человек по связям с общественностью, доктор Ливейл, он находится здесь. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, то приходите, и он ответит на них. Сделает все, что сможет, чтобы помочь вам. Доктор Вейл находится здесь. Я думаю, он сейчас находится где-то там, в глубине зала. Замечательный ученый. и хорошо обученный человек для этого труда. Итак, если у кого-нибудь есть вопрос или что-нибудь, и вместо того, чтобы спрашивать об этом сейчас, на таком открытом собрании, что ж, лучше подойдите к доктору Вейлу. Он будет рад обсудить все, что вы захотите обсудить с ним. И потом он здесь проводит служение утром. И мы были бы рады встретиться здесь с людьми. И затем в воскресенье утром будет воскресная школа во всем городе. Мы не хотим забирать воскресенье, воскресное утро или воскресный вечер в этой аудитории, потому что это неправильно. Видите ли, церкви, вы должны быть в своей церкви. И когда в церкви проходят служения, там должно быть ваше место. И мы не хотим, чтобы кто-нибудь уходил, когда вы должны присутствовать на должном для вас месте. Если в вашей церкви проходит пробуждение, а вышло так, что мы приехали в ваш город, где вы проводите пробуждение, мы не собираемся этим заниматься. Вовсе нет. Мы здесь в христианском общении, в терпении, с добрыми намерениями по отношению ко всем людям, ко всем церквам. Я не принадлежу ни к какой организации вообще. Я не принадлежу ни к какой организации. Я просто христианин. И я все то влияние, которое у меня есть, я пытаюсь его использовать для чести Христа и чтобы приводить грешников к покаянию. И это все, что я умею делать. Надеюсь и верю, что в тот день он скажет: «Хорошо было сделано». И это слова, которые я хочу сказать, услышать от него. Я часто задавался вопросом. Я желал бы услышать его, когда он встал и протянул в тот день свои руки и сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Вот, это было в прошлом. Но «хорошо сделал, мой добрый и верный слуга». Это будет в будущем. И я живу, чтобы услышать такие слова. И вот, значит, в воскресенье днем мы будем молиться за больных. Иногда люди называют это служением исцеления. Так вот, это не служение исцеления, это молитва за больных, понимаете? Мы молимся за больных. И обычно вот тогда и происходят эти дела, когда мы молимся за больных. Я хочу, чтобы каждый служитель со всей страны, отовсюду, который верит, чтобы пришел, обязательно пришел в воскресенье днем, встал рядом с нами, когда мы будем молиться за больных. Невзирая на то, какая у вас деноминация, или что бы там ни было, нас это не волнует. Конечно, у вас есть сострадание к вашим родным и к народу Божьему, и к тем людям, которые хотят получить исцеление. Запомните, когда ты болен, то первым долгом обратись к своему врачу и послушай, что он скажет. А потом, если он поставит диагноз такой, что он не сможет, наука не открыла ему возможность как-то помочь тебе, тогда ты имеешь право обратиться к Богу. Он великий врач. И затем и молитесь, и пусть молитвой помолятся за вас. Они делают это, должны это делать. В каждой христианской церкви. Возможно, делают здесь, я не знаю. Но в большинстве мест христиане молятся за своих больных. Пресвитериане и многие из них проводят большие кампании исцеления на севере и в разных частях страны. Молятся за больных. И с большим успехом. Пресвитериане, лютеране, методисты, многие из них. Их большие пробуждения начались с кампаний исцеления. И, конечно, они отошли от этого. Приходят новые люди, они собираются группа мужей и разделяют это как им угодно. И потом там отдаляются от этого, понимаете, возвращаются к тому вероучению, как фарисеи и саддукеи во времена Господа Иисуса. Но теперь каждого служителя приглашаю в воскресенье днем прийти и быть со мною, и помочь мне во время молитвы за больных. Приводите своих больных и немощных. Так вот, мы стараемся теперь, чтобы люди нашли грешников, которые не знают нашего Господа, которые не понимают, что Он не мертвый, Он живой, Он не мертвый, Он живой во веки веков. И Он сказал: «Поскольку Я жив, и вы будете жить». Что за обетование и что за утешение, когда мы видим, как это время приближается? Все настоящие христиане верят, что второе пришествие Христа близко, насколько мы не знаем. Вы заметили, что на Аляске сегодня произошла еще пара землетрясений? Одно из них такое же сильное, как было первое, только обошлось без разрушений. Вы знаете, Иисус говорил, что такие вещи будут происходить как раз перед Его пришествием. И запомните, эти вещи, которые вы видите, здесь происходят. Слово предсказало, что они будут происходить, точно так же, как Он предсказал это землетрясение. Итак, вместе ведь мы можем соединить наши сердца и связать Словом Божьим, и верить всем своим сердцем, не так ли? Все верно. Так вот, вчера вечером мы были... Я взял тему об Аврааме, когда он назвал имя Господа, который явился ему там на месте жертвоприношения сына, которое он собирался совершить. Это имя было Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит себе жертву». Теперь, в этот вечер у меня есть несколько мест из Писаний и заметки, то есть два тут записаны, которые я хотел бы оставить вам. Теперь, перед тем, как мы приступим, давайте еще помолимся. Минутку. Отец, мы молим, чтобы Ты взял Твое Слово. Твое Слово есть истина. И в Библии сказано, Иисус говорит, сказал, «Слово есть семя, которое посеял сеятель». Теперь мы понимаем, что если семя хорошее, то оно прорастает. И если то семя разбросали, его план в Божьей воле, тогда остается проросшее семя. И когда Иисус был на земле, Он был той виноградной лозой, и посеянное им семя было Его Словом, и мы знаем, что оно проросло от Его собственной жизни. И мы знаем, что семя, когда оно падает на хорошую почву, не на камни, где не пустишь корней, не в тернии и волчцы, которые быстро заглушат его, но на хорошую, обильную, плодородную веру. Каждое семя принесет породу своему. И мы знаем, что каждое семя или обетование Божье принесет породу своему, что обещано, если оно достигает хорошей почвы, подготовленной почвы, готовой. Все эти камни убраны, и корни, и горечь, и эгоизм, и безразличие, и ревность. Все это выкорчевано. Тот горький корень, который прорастает, который бывает портит то, что Бог пытается делать. Мы молим, Боже, чтобы этого не было среди нас, но чтобы благое слово нашло в этих людях благую почву. И как мы следуем за этим великим патриархом, Авраамом, в сегодняшнем уроке, пусть мы займем свое положение, зная, что по вере во Христа мы являемся детьми Авраама. И тогда пусть будет слава Твоему имени и честь, ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. В этот вечер мы сделаем как бы небольшой обзор того, о чем мы говорили на уроке в прошлый вечер. Это было о том, что мы нашли о начале пути Авраама в 12 главе Бытия. Вообще-то его имя упоминается в 11 главе, когда его отец пришел из Вавилона, и они обитали в Уре, и это в земле Халдейской. И потом мы узнаем, что также, что Бог позвал Авраама, простого обычного человека по имени Авраам. Он еще не был Авраамом. И Сара, Сара еще не была Сарой. И так мы узнаем, что Сара и Сара — это два разных имени. И Авраам и Авраам — это два разных имени. Теперь мы находим это в этом, мы рассматривали его вчера вечером, до подтверждения, что Бог подтвердил завет с ним, тем, как он докажет Аврааму, что он исполнит свое обещание. Это содержится в 15 главе Бытия. И Авраам был вызван вечером, чтобы пошел и заколол теленка или молодую телку, и козу, и барана. И мы говорили об этом в прошлый вечер, как там были две самки и самец, и еще двух голубей, то есть горлицу и голубя, которые из одного семейства, и получили представление об этом, что это всегда представляло собой исцеление, что это не поменялось. Исцеление всегда было по вере, но искупление, конечно, переносилось от животной жизни в человеческую жизнь. Теперь, в Ветхом Завете, когда поклоняющийся приходил с кровью, Бог встречается с людьми только под пролитой кровью. Это у Него единственное место и в прошлом, и в будущем. Он никогда не встретится с вами при вашем вероучении, Он никогда не встретится с вами при вашем образовании, Он встретится с вами под кровью. Это единственное место. Весь Израиль поклонялся под кровью. И мы там находим также, что мы нашли, что еще там в истории, как люди заключали какой-либо договор. Мы узнаем восточный тип и разные другие способы заключения договора. И как мы делаем это сегодня? Пожимая руки и так далее, и говорим «по рукам». А японцы бросают друг на друга соль для договора. И в поездках по всему миру, и ты обнаруживаешь, что очень многое в этом мире все еще в том самом состоянии, как было и в те времена, в частности, в Средиземноморье и на Востоке. Твоя Библия становится уже другой книгой, когда ты попадаешь на Восток. Вы никогда там, в Иерусалиме, в Палестине, в тех местах. Вы будете... Эта Библия, она написана в... Мы здесь англоязычные и живем на Западе. Пытаемся понять английскую книгу. Так что это очень трудная задача. Если вы поедете туда, то обнаружите брак и другое осталось в точности, как у них это совершалось во времена Христа. Многие вещи вообще не поменялись в их обычаях и привычках. И теперь мы в этом мы узнаем, что когда они заключали в те дни договор, они записывали его на куске овечьей шкуры, то есть на коже. И затем они убивали какое-нибудь животное и становились между этими частями. И разрезали этот свой договор, то есть надвое, свои слова. Разрывали ее на две части. Вот так.
When they made this covenant in them days, they drew it out on a piece of sheepskin or leather. And then they killed an animal and stood between the pieces and cut it, their covenant, or into their words, pulled it into like that.
И когда они встречались, вот эти должны были точно совпасть, должны были соединиться, одна часть с другой, чтобы не было подделки. Вот поэтому мы видим затем, что в нашем прошлом уроке мы узнали, что Бог сделал, чтобы подтвердить Аврааму свой завет. Теперь, Авраам. Обещание было дано Аврааму и его семени после него. Не только Аврааму, но и его семени. Теперь семенем, природным семенем Авраама был Исаак, но духовным семенем Авраамовой, веры, был Христос. Не через Исаака был благословлен весь мир, но через Христа, царственное семя, был благословлен весь мир, ибо Он умер за всех людей, за все народы и всех людей. Теперь мы видим в этом, также в этом завете, что Он показывал там, что Он совершит, как разорвет на части Христа Иисуса, и тело было воскрешено, и восседает справа от Бога и величия в вышних, а Дух Христов был ниспослан на землю. Если бы имели время, можно было бы это доказать. Что-либо в одном месте Писания говорится, и это проходит через всю Библию. А если нет, тогда что-то неправильно. Ветхий был лишь тенью нового, служа его предзнаменованием. Значит, если у вас есть тень, то вы довольно хорошо расскажете, чем является новый. Итак, вот где он был, есть и будет. Теперь этот Дух Христов снова сходит на церковь. Точно опять исполняется Иоанна 15, где он сказал «Я есть лоза, а вы ветви». И потом еще Иоанна 14, 12. «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Те же дела, те же вещи. На протяжении всего Писания, если пребудете во Мне, и Мое Слово в вас пребудет, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Многие вещи, которые Христос, еще немного, и этот мир уже не увидит Меня. Этот мир, там стоит греческое слово «космос», которое означает «мировой порядок», уже не увидит Меня. Но вы увидите Меня, ибо Я, личное местоимение, Я буду с вами и даже в вас до конца этого мира, делая Иисуса Христа тем же самым, вчера, сегодня и вовеки. Он жив вовеки. Он воскрес из мертвых. Этот мир, неверующий, не увидит Меня. Они это не распознают, но верующий узнает Его, потому что Он тот же самый Иисус, которым Он был всегда. Он не поменялся, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И теперь, и то слово. Многие люди пытаются представить Его, будто оно не богодухновенно. Так вот, я хочу сейчас кое-что сказать, как раз пришло мне в голову. И я не думаю, что кафедра — это какое-то место для шуток. Это не место для шуток. Это искренность. И когда мы видим приближение Дня Господня, нам надо быть еще более искренними. Но мне когда-то рассказывали одну историю о молодом человеке, который... Это было в Бостоне, и он уехал. У него была прекрасная мать. Прежде всего, начнем с этого. И мать, конечно, знала, что у ее сына есть призвание в жизни — служить Господу. И это бы помогло любой матери. Должно бы. Любой настоящей матери знать, что их сын, что Бог наградил их ребенком, который будет проповедовать Евангелие. Это будет благом в жизни любой матери. И вот бедная мать, стараясь сделать все, что только она могла, она отправила его в школу и в семинарию, чтобы ему получить свой диплом бакалавра гуманитарных наук. И в то время, как он отсутствовал, эта мать серьезно заболела. И таким образом она, как поступил бы любой христианин, они вызвали доктора. И доктор, у нее было двустороннее воспаление легких. И доктор старался сделать для нее все, что мог, чтобы остановить это воспаление легких. Но ничего не помогало. Он давал ей лекарства с серой, пенициллин и так далее, чтобы убить микроб. И не было никакого эффекта. Матери становилось все хуже. Итак, они сообщили ее сыну, который находился там, в Асбери, Кентукки, в Уилмор колледж, чтобы он приехал и навестил ее, потому что она была при смерти. А затем, на следующее утро, когда парень уже собирался выезжать, они получили телеграмму. «Твоей матери намного лучше. Жди. Сообщим позднее». Примерно год спустя у этой женщины появилась возможность увидеться с сыном. Он вернулся домой на каникулах, когда не надо было учиться. И он сказал: «Мама, мне сообщили, что ты выздоровела», после того, как они немного пообщались, как сын с матерью. Сказал: «Я никак не мог понять, какое лекарство применил доктор, чтобы так быстро улучшилось твое состояние». И она сказала: «Сын, это было другое». Она сказала: «Ты знаешь, там дальше по улице, это небольшое собрание, там собираются люди, которые...» Сказал: «Да, я помню это». Сказала: «Одна женщина оттуда сказала, что почувствовала водительство прийти сюда, и спросила меня, можно ли прийти сюда пастору и помолиться за меня. И я сказала ей, что согласна. И сказала: пастор пришел и прочел из Библии, если кто-либо болен среди вас, то пусть позовет старших и помажет елеем, помолись за них. Молитва веры исцелит больного». И сказала: «Ты знаешь, он прочитал это из Писания, и он помолился за меня, и помазал меня елеем. И на следующее утро мне стало настолько лучше, что доктор позволил мне сесть. Через пару дней я была здорова». Ну, он сказал: «Ох, хвала Господу». Она сказала: «Сын, тебе надо бы...» Он сказал: «Мама, ты начинаешь вести себя как те люди». Сказал: «Послушай, мама». Сказал: «Нас учили в школе, что то, что он там прочитал, вторым прочитанным местом Писания было Марка 16, где сии знамения будут сопровождать верующих, они возложат руки на больных, и те выздоровеют». Сказал: «Нас учили там в школе, что Марка 16, от 9 стиха и дальше, не богодухновенно». Сказал: «Видишь ли, те люди не ходят в школу, большинство из них там. Они необразованные, какие-то неграмотные люди». Сказал: «Они люди хорошие, несомненно». Но сказал: «Нас учили в школе, что с 9 стиха и дальше это было просто добавлено, может быть, Ватиканом или кем-то. Но, сказал, потому что та часть не богодухновенная. Его матушка как закричит: «Аллилуйя!» И вот она сказала. Он сказал: «Мама, ну чего это ты так воскликнула?» Говорит: «Да я вот подумала, сынок, если Бог смог исцелить меня не богодухновенным словом, тогда что же Он смог бы сделать действительно богодухновенным?» Так и с другими обетованиями. «Чего не попросите во имя Мое, я сделаю это. Если кто скажет горе сей, сдвинься, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет ему, что не скажет. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Видите? Оно все богодухновенно, каждая его частичка. Когда Морис Ридхит, этот замечательный ученый, приехал ко мне домой, он получил крещение Святым Духом, склонился в доме у кофейного столика. Он сказал мне: «Брат Бранхам, я понимаю, что вы были... вы баптист». И я сказал: «Ну да, меня просто назначили в миссионерской баптистской церкви, еще юношей. Я не принадлежу к...» Сказал: «Ну а что это за пятидесятники, с которыми вы водите дружбу?» Я сказал: «Они такие же люди, как и мы с вами». Он сказал: «Ну, послушайте», — сказал, — «вы думаете то, что у них это Святой Дух?» Я сказал: «Конечно». Он сказал, «А почему дрыгают ногами и топают и кричат?» Я сказал, «Ну, они просто выпускают пар. Если не применять это, как заставить колеса вращаться?» Я сказал, «Их просто надо обучить, что все это такое, вместо того, чтобы выпускать это таким образом. Как задействовать это? Веру, там, на улице, пытаясь привлечь людей в Царствие Божье». И он сказал, «Ну вот, я видел, как они все это делают». Сказал, «Я расскажу вам, почему я здесь». Сказал, «Один замечательный парень из Индии». Сказал, «Он получил образование, окончил школу». Сказал, «Я, когда я приехал, чтобы уезжать, чтобы отвезти его на самолет, посадить его на самолет, он возвращался обратно за океан. Я сказал ему, «Сын, теперь ты получил образование. Возвращаешься к своему народу». Я думаю, что это была электроника». Сказал, когда тот уезжал. Он сказал, «Почему бы тебе не оставить того древнего мертвого пророка Мухаммеда и не принять в свое сердце воскресшего Иисуса Христа?» И он сказал, «Сэр, я хочу у вас кое-что спросить. Теперь запомните, это из одной из тех великих библейских школ, фундаментальных школ. Этот человек был одним из их учителей. Он сказал, «Что ваш Иисус может сделать для меня больше, чем может сделать для меня мой пророк?» Он сказал, «Мой Иисус может дать тебе вечную жизнь». Он сказал, «Ну так Коран обещает то же самое». Коран — это мусульманская Библия, вы знаете. Сказал, «Он обещает то же самое». Он сказал, «Вы знаете, в Коране ничего не обещано. Магомед ничего не обещал, кроме жизни после смерти». Он сказал, «Иисус обещал вам, учителям, что эти знамения и чудеса будут сопровождать». Сказал, «Вот что сказал Иисус». И он сказал, «Мы ждем, когда это произойдет, чтобы увидеть, как вы, учителя, это совершите». Представьте себе. Он сказал мне, «Вот тогда-то, — он сказал, — я понял, что не на того нарвался. Я встретил человека, который знает, о чем он говорит. Он, может быть, отыгрывался, но это хороший способ. Пусть враг однажды набросится на тебя таким образом, и тогда он узнает, куда идти. Видите?» И так он сказал, «Я понял, что не на того парня нарвался». И сказано, он сказал, «Ну, теперь послушай вот что. Иисус воскрес из мертвых». Тот сказал, «Он воскрес?» Сказал, «У вас было 2000 лет, чтобы это доказать, а чуть ли не 2/3 земли никогда и не слышали о нем. Так в чем с вами дело, люди?» Он сказал, «Если бы Магомед воскрес из мертвых, то весь мир узнал бы об этом за 24 часа». И это верно. Видите, возле его гробницы они держат лошадь. Я видел это там. Все еще меняют стражу примерно раз в каждые 4 часа, ожидая, что он воскреснет. По тому образу. Скачущий на белом коне. Видите? Завоевывать мир. И так он сказал, «Пусть только он воскреснет из мертвых, и весь мир об этом узнает». Он сказал, «Ну, Иисус воскрес из мертвых». Он сказал, «Ваш пророк находится в гробнице». Он сказал, «Откуда вы знаете, что он воскрес из мертвых?» Учитель сказал, «Он находится в моем сердце». Тот сказал, «Магомед тоже в моем сердце, сэр». Он сказал, «Но у меня есть радость и покой». Тот сказал, «Сэр, мусульманство может предоставить столько же психологии, сколько и христианство». И производит. Вы бы послушали, как они восклицают и вопиют. Это верно. Произвести столько же психологии, сколько и христианство. Он сказал, «Ну а что вы подразумеваете, когда вы говорите, что Иисус обещал вам все эти вещи?» Сказал, «Я полагаю, ты ссылаешься на Марка 16?» Он сказал, «Да, это одно из них. Не совсем, но это одно». Иисус говорил последние слова, сказанные к Его церкви, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и эти знамения будут сопровождать верующего, как далеко? По всему миру, каждому творению. Возложат руки на больных, и те исцелятся». Это последние слова, которые Он сказал, согласно вашему Писанию. Он сказал, «Ну, видите ли, это просто...» Сказал, «Понимаете ли, та часть не богодухновенна». Сказал, «Он на самом деле не имел в виду это. Это не было...» Он сказал, «Это не является богодухновенным?» Сказал, «Тогда что за книгу вы читаете?» Сказал, «Весь Коран является богодухновенным». Это нанесло поражение слабой теологии. Искусственная теология, в которой нет духа, чтобы встать и ответить на вызов. Как говорили те еврейские дети, «Наш Бог силен спасти нас от огненной печи, но мы все же не поклонимся Его образу. Нам нужны мужественные люди. Муж, который поверил Богу, всегда был мужественным и верил в сверхъестественное. Муж, который верит Богу». Мистер Бритхит сказал, «Я топнул ногой, брат Бранхам, вот так хорохорился, и не знал, что ответить этому человеку». Он сказал, «После того, в своем сердце я принял решение поехать, чтобы повидаться с вами и спросить, в чем дело». И сказал, «И вот я здесь». Он сказал, «Если Святой Дух...» Сказал, «Брат Бранхам, моя мать послала меня в школу». И сказал, «Я, когда я получил свой диплом доктора гуманитарных наук, я думал, что это точно...» Я сказал, «Я понимаю, что вы имеете в виду». Сказал, «Тогда, когда я получил свой диплом доктора гуманитарных наук, я думал, что там-то я и встречу Христа. Но его не было и тогда, когда я получил докторскую степень». Сказал, «У меня столько степеней, почетных степеней, что можно оклеить ваши стены. Но где же среди всего этого Христос?» Я сказал, «Кто я такой, чтобы заявлять, что учителя не правы? Но мы говорим совсем не об этом. Вы должны узнать именно личность Христа». Теперь этот человек повсюду проводит огромные кампании. И там доктор Ливейл, мой хороший друг, также и его друг, и у него большой успех. Молится за больных и проводит огромные кампании и все такое. Потому что человек уверовал. Теперь, видите, дух, который был во Христе, тело, Иисус, который был Богом, Эммануилом, Святой Дух, Бог, сошел во Христе, и Он стал Богом с нами. И тогда Он был, это было нужно, чтобы искупить нас. Пролилась Его кровь. Теперь, в Ветхом Завете, когда поклоняющийся приходил и возлагал руки на свое жертвоприношение, и он перерезал горло этой, священник перерезал, совершал жертвоприношение. Поклоняющийся держал жертву своими руками и чувствовал это содрогание плоти. И ягненок умирал. Его шерстка намокала от его крови и по рукам верующих и так далее. Затаскивали в загрузку, чтобы сжечь там на жертвеннике. Тот верующий осознавал, что это он должен был умереть там за тот грех, но вместо него умирал тот агнец. Вот. Но жизнь, которая была в той крови, не могла сойти на поклоняющегося, потому что это была кровь животного, у которого нет души. Но поэтому там было воспоминание о грехе постоянно. Но теперь Иисус был Эммануилом. Тогда жизнь Божья была в нем. И это возвращается не только жизнь человека, но сам Бог в виде Святого Духа возвращается и делает вас сыновьями и дочерьми Божьими. Тогда вы являетесь сыновьями и дочерьми. И тогда, когда вы чувствуете этот ужас и страдание, и наказание, через которое прошел Иисус, был осмеян, его служение называли дьявольщиной, Вельзевулом, и поднимали насмех, глумились религиозные лидеры, и не приняли. Он пришел к своим, и свои его не приняли. И все, что он перенес, и затем принести в жертву свою жизнь на кресте, чтобы искупить то, что Бог предузнал, искупить, вернуть обратно туда, откуда это пало. Тогда Бог делал это для того, чтобы прислать обратно Святой Дух на церковь теперь, чтобы это люди, верующие. Это только для верующих. Это не для неверующих. Они никогда это не увидят. Они мертвы, во-первых. Взгляните на тех фарисеев, когда они видели, как Иисус показывал то самое знамение, которое считалось знамением Мессии. Взгляните на Петра. Он сразу же поверил. И Нафанаил поверил этому сразу. Женщина у колодца поверила этому. Слепой Бартимей. Все те, которые приняли это, поверили этому. Но те вожди стояли там и говорили, «Это Вельзевул, нечистый дух. Это какой-то обман или трюк». Иисус сказал, «Вы говорите это против меня, я вам прощу». Жертва еще не была принесена. Но когда Святой Дух придет, чтобы совершать то же самое, то даже слово против него не будет прощено ни в этом мире, ни в грядущем. Почему они не могли этому поверить? Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола и совершаете его дела». Это точно. Верить Слову — это значит принимать Слово, чтобы оно становилось жизнью. Теперь Бог показывает там, как Он подтверждал этот завет. Должно было быть таким образом. Церковь — не организация, не деноминация, но индивидуум и Бог становятся с одним и тем же Духом. Это Божья цель, еще от начала. Адам и Ева были одного Духа. В Библии сказано в Бытие 1.27, «По образу Божьему». Бог — это Дух. По образу Божию Он сотворил его. Мужчину и женщину сотворил Он их. В духовном виде, бывшем в Боге. И Адам должен был заботиться о земле, подобно как Святой Дух должен теперь вести церковь. И однако же человек не был во плоти, и в нем находилось мужское и женское вместе. Потому что это один дух. Затем Бог сотворил человека из праха земного и сделал его по подобию животного. То есть мы теперь животные, мы знаем. Мы млекопитающие, а это теплокровное животное. И мы по образу животной жизни. И тогда Бог взял ребро от Адама. Женщина — это побочный продукт от мужчины. Не является оригинальным творением. Он взял ребро. Он разделил физическое. И взял от Адама женский дух и внес его в Еву. и стали мужчина и женщина. А когда они выходят за эти границы, они не в своем правильном состоянии. Там в чем-то извращение, когда женщина желает быть мужского рода, или мужчина ведет себя по-женски. Тогда где-то что-то не в порядке. Они оказались вне своего правильного состояния. Мы видим это в Ребекке и в Исааке, имеющих кровное родство. Видите? Но теперь это являло собой прообраз израильского естественного семени. Но по вере Христос появился на сцене, который не в естественном, подобно как с нанесенным знаком, кровь на косяках двери, там, в Египте. Не имело значения, что были обрезанными, что у них был завет, этот знак надо было показать, иначе завет становился недействительным. Конечно, когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Теперь не кровь является знаком, но жизнь, которая в крови, Святой Дух. И это меня не волнует, насколько вы религиозны. Если не примете Святого Духа, вы погибнете. Это единственный путь. Нет другого места Писания, чтобы делать нечто другое. Только лишь это. «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Ефесянам 4:30. Теперь заметьте, вернемся. Тогда это показывает, что Адам и Ева были одно, от начала. Муж и жена по-прежнему должны быть как одно целое. Вот, но когда они разделились в плоти, именно тогда Ева пала. Пала. Почему? Из-за неверия в Слово, в каждую его фазу. Некоторые люди могут взять одну часть Слова, но не остальное. Оно все должно быть там. Видите? Видите? Она лишь усомнилась в одной его фазе. И если все эти наши болезни и беды пришли из-за того, что одна женщина усомнилась в одной фазе этого, как же мы собираемся вернуться назад? Иначе, чем веруя во все это и принимая все это. Это было их... Они были укреплены тем словом. Когда они разделились во плоти, они пали. Она пала от того слова. Она, следите, чего она искала? Как сегодня много людей, которые ищут какого-то лучшего, модного пути, какого-то легкого пути. Они не хотят взглянуть на то, что им предложено. Если же взглянут, то их выставят из их организации, их отлучат, будут считать отбросами. Разве вы не знаете, что люди будут поносить вас и всячески неправедно злословить за меня? Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Теперь, что еще мы хотим услышать от Него? Тысячи слов могли бы привести из Писания об этом, от книги «Бытие» и до «Откровений», потому что все, что у нас есть сегодня, началось в «Бытие». Это семеносная глава, и неверие, и все остальное началось здесь. Церковь началась там, все началось там. Это как растущие две лозы, и одна подражает другой, и поднимаются почти одинаковые, подобно Мааву и также Моисею. Вот приходят израильтяне, незначительные, никакой деноминации, вообще никакой народ. И у них было тоже жертвоприношение здесь, в Мааве. Замечательная деноминация. Вышли все их знаменитости, принесли ту же самую жертву. Пытались их епископ там, Валаам, пришел проклясть то, что Бог благословил. Они подумали, вот эти отступники, у них даже нет поместной церкви, как должно быть. Они просто бродяги. И он сказал, но им не удалось услышать тот крик царя в стане. Ему не удалось увидеть, что там совершается божественное исцеление с тем медным змеем. И это ударенная скала, дающая им жизнь. Крик царя в стане. Ему не удалось увидеть это, тому ослепленному епископу. Хотя в основе он был настолько же прав, как Моисей. Семь жертвенников, семь жертв, даже принес в жертву барана, что говорило о пришествии Христа. Но Бог не нуждается, чтобы кто-либо его истолковывал. Он сам себе истолкователь. Он дает обещание, затем он его выполняет. Это и есть истолкование этого. Никто не должен истолковывать этого. Бог никого не просит. Библия не подлежит частному истолкованию. Каждый старается объяснить. Оно означает это, то. Позвольте Богу говорить за себя. Он есть тот, кто совершает это. Он дал обещание, он поддерживает его, он поддерживает для верующих. Но неверующие ничего не получают. Это не для них. Во-первых, они мертвы. Они вообще не были представлены. В них ничего нет. Они пустые стручки. Вы не хотите быть таковыми. Наполнитесь Духом. Обратите внимание. Он отделил Еву от Адама, и она пала. Адам пошел с ней. Вот, Адам не был обманут. Ева была обманута. Но Адам, первый Адам, был Божьим сыном также, и он ушел, поскольку любил Еву, чтобы попытаться вернуть ее обратно, потому что он любил ее. Христос сделал то же самое, чтобы искупить ее. Куда? Слово. Что стало причиной падения? Слово, неверие Слову, всему Слову. И Христос пришел, чтобы Ему стать одним из нас. Его жизнь находится в нас, чтобы служить продолжением Слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Тот же самый Бог. Вот зачем Он пришел, чтобы совершать это. Теперь мы видим в этом привидении в соответствие искупить и вернуть нас себе, искупить своенравных детей, заблудившихся в этих моргах, и опять вернуть их к Слову, обратно к отождествленному Слову. Теперь те евреи, когда пришел Иисус, они говорили, «У нас есть Слово, у нас есть Слово». Здесь то, что сказал Моисей. «Мы ученики Моисея». Иисус уже в 12-летнем возрасте дискутировал с ними. И затем, когда, видите, вот что делает с этим человек. Но Иисус сказал, «Если я не совершаю дела Отца Моего, тогда не верьте Мне, ибо дела, которые Отец дал Мне совершать, они свидетельствуют о том, кто Я такой». Кто? Любого человека, посланного Богом, Бог подтвердит делами, что это Он назначил его совершать это. А если нет, если Писание это не подтвердит, то оставьте это в покое. Даже в Ветхом Завете у них был способ узнать, правда ли это или нет. Они брали того сновидца, или пророчествующего, или кто бы это ни был. Они подводили его к Уриму-Тумиму. Это был сверхъестественный свет. Бог всегда сверхъестественный. Действует в сверхъестественном. Пока там пребывает Бог, там пребывает сверхъестественное, если это Бог Иегова. И когда, неважно, насколько правильным казался тот сон, если не было отблеска на том Уриме и Тумиме, значит, сон был неверным. Теперь древнее священство Ааронова отменено, но у нас по-прежнему есть Урим и Тумим. Это откровение Иисуса Христа раскрывает его в этом слове. И все, что противоречит тому слову, не от Бога, противоречащее ему. Но Бог говорит за себя. Он отождествляет себя со своим словом. Вот где Иисус поразил сатану. Написано. Затем сатана снова вернулся и налетел. Он сказал, «Да, но так же написано». Но в тот раз, когда он пришел, он нарвался на высокое напряжение. И в этот раз опалил свои крылья. Вот тогда-то он отскочил оттуда. Он сказал, «Написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Отойди от меня, сатана!» Видите? Обратите внимание, что произошло. Бог всегда отождествлял себя со своим обещанным словом. Теперь, если те фарисеи оглянулись бы назад, Моисей говорил, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Это было в Писании. Но неудивительно, что Иисус поблагодарил Отца, сказал, «Я благодарю Тебя, Отец, что Ты сокрыл это от глаз мудрых и разумных, и открыл это младенцам, которые научатся». Когда Он говорил Петру в тот день, когда они спускались, когда Он сказал, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Кто-то сказал, что Ты Илия, а иной говорит, «Ты Моисей» и так далее. Он сказал, «Но вопрос совсем не в этом. Я спросил вас». Сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, не научился этому в какой-нибудь семинарии, никто тебя этому не обучал, но это откровение». Вот это да! На этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Откровение, то есть отождествление Иисуса Христа. Он сказал, «Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне». Продолжим путешествие. Мы находим его... Теперь давайте обратимся к 17 главе. Мы находим его здесь, в 17 главе, где он явился Аврааму после подтверждения этого, показывая, что он собирался совершить. И теперь запомните, Дух сходит, и Дух, который в церкви, в настоящей церкви, в истинной церкви, в Божьей церкви, в Божьем народе, Дух, который в них, на них, тот же самый Дух на Христе, с обетованием, дела, которые творю я, и вы совершите. Запомните, когда-то при распятии, как раз перед ним, они завязали ему глаза тряпкой и били его по голове тростью. Говорили, «Теперь, если ты сын Божий, если ты пророк, как мне сказали, пророчествуй, пророк». Они передавали палку. «Скажи-ка, кто тебя ударил?» Видите того дьявола? Видите? Он сказал, «Я понимаю, что ты великий чудотворец. Преврати эти камни в хлеб. Покажи-ка мне, как ты это делаешь. Я поверю тебе, если ты совершишь нечто подобное. Преврати эти камни в хлеб. Я поверю». Один человек сказал мне недавно, сказал, «Если можете показать хоть одного исцеленного человека с подтверждением доктора». Я сказал, «О, милость, слушай, замолчи. Ради Бога». Я сказал, «Я приведу сотни докторов». Он сказал, «Я вам дам $1000, если приведете». И я привел докторов с этими случаями. Он сказал, «Что ж, деньги в...» Я сказал, «Мне эти деньги нужны как пожертвование на миссионерство. Послать за границу кого-нибудь из тех, кто верит Евангелию». Он сказал, «Ну, давайте я возьму девочку, и мы с братьями встанем вокруг, и мы разрежем ей руку, а вы тогда исцелите прямо перед нашими глазами, и мы поверим вам». Я сказал, «Вам нужно лечиться в психбольнице». Совершенно верно. Человек настолько одержим дьяволом. Тот же самый говорил, «Если ты Сын Божий, если это ты, сойди с креста». О, когда в самой Библии сказано, что ему надлежало быть повешенным на кресте. Каиафа сказал, «Он других спасал, себя он не может спасти». Даже не зная, что это было для него самым большим комплиментом. Если бы он спасся, то он не смог бы спасти других. Он должен был отдать себя. Конечно, он знал, кто ударил его, но он не строил из себя шута перед дьяволом. Бог не шут. Он не строит из себя шута перед дьяволом. Его дела посланы тем, кто верит, а не для клоунады. Обратите внимание, он явился к нему здесь, когда ему было 99 лет, и он явился ему во имя всемогущего Бога. Имя там на еврейском «Эль-Шаддай». Теперь, у Бога есть 7 составных искупительных имен. Мы знаем это. И их нельзя отделить от Христа. Их нельзя отделить. Христос соответствовал каждому из этих составных искупительных имен. Вы верите этому? Он. Вы верите, что Он Иегова Ире, Господом усмотренная жертва? Тогда как насчет Иегова Рафа, Господь исцеляет все твои болезни? И если это не относилось ко Христу, тогда Он не был Иегова Ире. Так что вы не можете это разделять. Все целиком увязывается. Вот такие дела. Он не может быть Иегова Рафа, не будучи Иеговой Ири, как и не может быть Иеговой Ири, не будучи Иеговой Рафа. Он был мучим за беззакония наши, и ранами его мы исцелились. Об этом не поспоришь. Теперь мы здесь находим, он появляется под именем Эль-Шаддай, Всемогущий. Это, вообще-то это слово, еврейское слово «шад», «ш-а-д». Некоторые произносят его «шейд». «Шад» означает «грудь», например, «женская». И он явился ему под именем Эль-Шаддай, которое во множественном. Полногрудый. Я полногрудый Бог. Авраам, 99-летний, ходи предо мною, будь совершенным, верь слову моему, продолжай верить. Я обещал, 75. Вот оно. Теперь уже 24 года прошло с тех пор, как я пообещал. И каким утешением это, по-видимому, было для 99-летнего старика, когда все силы покинули его. И вот Бог стоит перед ним, говорит, «Я Эль-Шаддай, я полногрудый Бог. Аминь. Тяни из меня силы свои. Я твоя сила». Подобно как Новый Ветхий Завет. «Полногрудый Бог». «Я полногрудый Бог, тяни из меня силы свои». Подобно младенцу, когда он болен, капризничает, больной, слабый, льнет к материнской груди и сосет и тянет силы для себя из своей матери. Другими словами, «Авраам, ты для меня не что иное, как младенец». 99 лет, времени не оставалось его жизни. Только помните, Иисус был распят будто вчера. 1000 лет на земле, это как один день у Бога. Видите, будто он был распят вчера. И заметьте, я Эль-Шаддай, ты маленький слабый младенец, но прильни к моей груди, к моему обетованию, и тяни из меня себе силы. Я Творец, раскинувший небеса и землю, и расставивший там звезды. Есть ли что-либо трудное для Бога? Я Эль-Шаддай, а ты, дитя мое, хотя ты слабый, я позволяю тебе стать таким, чтобы посмотреть, что ты будешь делать с этим. Я хочу сделать пример для будущих людей, чтобы люди верили Слову Моему. Я буду стоять за Него. Неважно, что бы ни потребовалось, как долго, я сделаю это. Я буду стоять за Него. Эль-Шаддай, тяни свои силы из меня. О, ты говоришь, если бы я мог поверить, он по-прежнему Эль-Шаддай, он по-прежнему полногрудый Бог, Новый и Ветхий Завет. Просто тяни из этого свои силы. «Ох, все, в чем ты нуждаешься, младенец, он беспомощен, он должен тянуть себе силы из своей матери. Только таким единственным способом он может получить свои силы. Только таким единственным путем верующий может получить свою силу, тянуть из Слова Божьего. Вот его сила, Божье обещание для него. Не уходите и верьте этому». И не только младенец здесь представленный, когда он болен, капризничает, мать прикладывает его к своей груди, и он начинает впитывать свои силы. Он получает необходимое, в то время, когда питается. Вот таким образом поступает настоящее дитя Божье. Неважно, что говорит скептик, во что бы он ни верил. Если ты действительно веришь этому, Иисус не может солгать. Ты удовлетворен, что это открылось тебе. У тебя есть обетование, и ничто не остановит этого. На этой скале я построю мою церковь. Видите? Духовное, открывшееся слово истины. Находясь в ожидании, опираясь на свою веру, принимайте Божьи обетования. «Я верю тебе, Господь. Ты обещал дать мне крещение Духом. Я основываюсь на твоей... на вере. Всю мою веру в тебя я получаю из моего источника, ибо мой источник из... для моего здоровья, из твоего источника, из слова. Не хлебом единым будет жить человек, но от груди Божьей будет он питаться и брать свои силы. Каждое слово, выходящее из уст Божьих, он примет силу свою, когда оно, это слово, выходит из уст Божьих». Как Авраам. Авраам почивал. Вот он прожил с Сарой с самой ее молодости. Она была ему сестрой по отцу. И они жили вместе и женился на ней. И он, у нее было... Она была бесплодной. Она не имела детей. И вот она теперь, она уже, если ему было 90, 99, ей было 89. 89 лет. Но, Авраам, положись на веру в Слово Мое. Я пообещаю тебе, что я сделаю это. Я Эль-Шаддай. Я полногрудый Бог для детей моих, которые верят. Если не хотите кормиться, что ж, тогда больше не говорите об этом, понимаете? Но если ты дитя, ты кормишься, полагаясь на каждое обетование. Заметьте, настоящая вера покоится на твердой скале обетования Божьего Слова. Она не изменяется. Настоящая вера закреплена якорем, как полярная звезда. Полярная звезда — это путеводная звезда для каждого капитана. Компас показывает ему только на северную звезду. И Бог, Слово — это северная звезда каждого христианина, если ты потерялся. И именно Святой Дух укажет тебе на него. Он не укажет ни на что другое. Все другие измы и так далее, и христианство смешано с этим, что бы там ни было. Это подобно этому миру, изменчивому. Те звезды меняют положение, но северная звезда неизменна. Также ничто не может изменить Слово Божьего. Зацепись за него, держись за него. Теперь, настоящая вера не сдвигается от вероучений и созданных человеком доктрин, и от неверия. Она держится за Слово, настоящая вера в Слово. А где и на что другое, кроме Слова, вы можете положиться своей верой? Если Бог сказал это, держите на этом свой палец. Это верно. Она не сдвигается и тянет из Божьей кормилицы книги, из Библии, его атрибуты. Что Он обещал? Что Он обещал, то есть Его Слово. Слово воспроизводит себя. Прежде чем появилось Слово, была мысль. Затем Слово проявляется. И вот отсюда вы тянете свои силы. Веруя, веруя, ибо Творец, веруя подобно Ему, Творцу, создавшему мир. В Новом Завете сказано вот здесь, «Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Та же самая цель. Что это было? Они засомневались в Боге, и начались болезни и беды. И Он вознес змея. Ради чего? Ради их исцеления и ради их прощения. Вот чем это было. А медь представляет собой Божий суд. А Иисус был тем осужденным змеем, конечно. Медь. Теперь, после того, как он подтвердил завет, то есть завет стал для него проявившимся, это дает веру настоящим сынам Божьим. Слово дает веру, полногрудое. Это дает что-то им, когда слово или когда завет стал проявленным. Дает веру истинным сынам Божьим. Теперь, мы знаем, мы осознаем это. В этом месте он был назван Элоим. Это слово также здесь в переводе означает «Элоим». Как раз посмотрел для уверенности. «Элоим». И «Элоим» означает «вседостаточный». Он Эль-Шаддай, Элоим, полногрудый Бог, вседостаточный. Он не нуждается ни в чем, ни от кого другого. Он ваша вседостаточность. Заметьте, о том же есть свидетельство здесь. Я обратил внимание сегодня днем, когда изучал. У Иова, Иова, он назван Элоим. И над Иовом смеялись, насмехались. Ну, просто сегодняшняя картина. Но Иов почивал на обетовании Элоима. «Хотя черви разрушат тело мое, я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам». Почивал в Элоиме. Неважно, что происходит. Его жена пришла, сказала, «Какой же ты жалкий, Иов!» И вот приходят его утешители. «Ох, видишь, что с тобой случилось, старина? Я говорил тебе, что ты не прав. Все время. Видишь, что случилось?» Многие любят подобным образом набрасываться на людей. Иов был лучшим человеком своего времени. Иов был лучшим человеком у Бога на земле. Он сказал сатане, «Нет такого, как он на земле. Аминь». Обратил ли ты внимание на него? Сатана сказал, «Да, все ему достается легко. Убери это ограждение и позволь мне достать его. И я заставлю его проклясть тебя прямо тебе в лицо». Он сделал все, что мог, но ему это не удалось. Иов держался того обетования. Люди проходили мимо и говорили, «Вот, где же весь тот Бог, о котором ты рассказывал?» «Угу, взгляните-ка, ты веришь, что он таков? Смотри, смотри же, что теперь происходит?» Но он по-прежнему уповал на Эль-Шаддая. Не имело значения, даже если фурункулы высыпали по всему телу, и жизнь его держалась чуть ли не на волоске. Он сидел на куче пепла, соскабливая свои фурункулы. Его жена сказала, «Почему ты не хочешь похулить Бога и умереть?» Сказал, «Ты говоришь, как какая-то безумная. Ой-ой-ой, Господь дал и Господь взял. Да будет благословенно имя Господне. Я доверяюсь Элоиму. Даже если он разрушит это тело, черви уничтожат его. Я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого». Он вышел в Матфея 27, когда воскресли святые. Вышли и вошли до самого, вошли в город. Как раз образ сегодняшнего дня. Еще ожидающие, доверяющие обетованию. Обратите внимание, после того, как он явился в этом имени, имени всемогущего Бога. Теперь церковь, теперь мы можем взять здесь немного изучения. Вам может показаться немного запутанным. Если вы не поверите этому, дело ваше. Мы просто здесь, я просто буду говорить то, что думаю. Вы имеете право думать, что пожелаете думать. Но заметьте, все это были образы, тени и примеры, как говорится об этом в Библии. Все этим является, и это тоже. Бог обращается с Авраамом в этом путешествии, точно как Он будет обращаться с царственным семенем Авраама в путешествии. Заметьте, таким же образом Он обращался с евреями. Все это началось там, в том обетовании Завета. Все народы, все люди. Заметьте, после появления в этом имени всемогущего Бога, и это открылось ему, что он был вседостаточным. У него не было помощников. Он в них не нуждался. Ни в каких секретарях. Он все делал один. Богом был только он. И он явился Аврааму в этом имени. И в то время, как он явился ему в этом имени, и Авраам распознал, кто он такой, он поменял имя Авраама. Теперь он пришел к полному уверованию. Видите, куда пришла церковь? Я надеюсь, вы можете читать между строчек. Пришел к тому моменту, когда он открыл ему, кто он есть, и тогда он поменял имя Авраама, с тем, чтобы могло исполниться обетование. Теперь вы скажете, ничего нет в каком-то имени. Тогда зачем он поменял имя Авраама из Авраама в Авраама? Почему он поменял имя Иакова из Иакова, вытесняющего хитростью, в Израиля, принца Божьего? Почему он поменял имя Савла на имя Павел? Ясное дело, его имя, конечно, нечто означает. Обязательно означает. Если ты неправильно назван, то Бог поменяет это, если Он призвал тебя. Так точно. Заметьте, теперь Он поменял здесь его имя из Авраама в Авраама, которое означает «отец народов». Добавил «Хэ-А-М» — «Авраам». И так Он сделал это, чтобы исполнилось полное обетование. И чтобы сына, который давно-давно был обещан, смогли увидеть, то есть, чтобы он открылся, когда он поменял его имя и после того, как он понял, кто он есть. Он, может быть, думал, что их там была группа, но он распознал, что он был Элоим, единственный Бог. Но когда он это все сделал, тогда он поменял ему имя. Он сказал, «Теперь, Авраам, ты больше не будешь называться Авраамом, но Авраамом, ибо отцом народов я сделал тебя». Теперь Авраам, теперь он в состоянии, после получения откровения о том, кто он есть. Теперь он в состоянии увидеть проявленного Сына. Сын готов прийти, открыться. О, дети Авраамовы! Заметьте, он поменял имя своему посланнику уже в самом конце. Прямо к... было 99. Остался один год, и он поменял ему имя с Авраама на Авраама, изменяя его имя. Добавил «Хэ-А-М», что означает «отец». Он должен был стать отцом. Отцом по обетованию. Отцом по обетованию. Ох, если у вас есть духовное развлечение, слушайте, после откровения о его имени, о том, кто он есть, он поменял его имя. Теперь, после откровения, теперь топнул ногой. Нет никакой компании богов. Есть только один. Теперь время для откровения Сына Обетованного, который, обещано, должен открыться царственному семени Авраамову. Взгляните, он поменял это из Уэсли, баптистов, пресвитериан, пятидесятников. Я не знаю, сказать это или нет. Вы можете этому и не верить, но надеюсь, что вы меня простите, потому что я не хочу вас обидеть. Но взгляните, на протяжении всего исторического времени, со времен Реформации, еще никогда не было посланника к церквам Божьим, который был бы вождем, подобно вождю, который у нас есть сегодня, Билли Грейем. Верно, потому что он пришел ко всему миру. Видите? И заметьте, никогда у нас не было какого-то человека, какого-нибудь реформатора, возьмем Сенки, Муди, Финни, Кальвина, Нокса, кого угодно, Уэсли, Лютера, не было ни одного с окончанием имени Х.А.М. прежде. Единственный посланник, который у нас был в церковных периодах, с окончанием имени на Х.А.М. Г.Р.Е.Х.А.М. Грехам. И в Грехам шесть букв, а шесть — это число человеческое. День человека. Человек был сотворен в Бытии 1.26, в шестой день. Но семь — это Божье число. Седьмой день — Бог почивал, не шесть, показывая, что этот Г-Р-Е-Х-А-М будет к церкви, которая в мире. Но Авраам, А-В-Р-А-А-М, это семь букв. Скажете, в цифрах ничего нет. Тогда вы не знаете цифровых значений вашей Библии. Понимаете? Вы, несомненно, неправильно поймете ее. Конечно. Бог совершен в тройках, поклонение в семерках, был искушаем в сороковках и юбилеи в пятидесятках. Ох, возьмите все, что угодно. Вся математика, Библия пронизана математикой.
A messenger to be sent to the world.
Заметьте, шесть — это посланник, посылаемый к миру. И заметьте, семь — это Божье число. И заметьте, в это время появления или откровения Сына, когда это должно открыться, этот Сын, они уже узнали Его имя, узнали, кто Он такой. Он Эль-Шаддай, Всемогущий Элоим. Но теперь мы подошли ко времени, когда обещанный Сын должен открыть Себя. Сын, сам обещанный Исаак, готов появиться на свет. И Он мог сделать это, лишь когда Он послал и поменял Его имя из Авраама в Авраама, потому что Он стал отцом народов. Заметьте, Хам, Х-А-М, отец, отец народов. Взгляните, как это подходит к Малахии 4. «Восстановит веру, обратно к отцам. В семени Авраамовом будет восстановлена вера, какая была у их отца Авраама, в его царственном семени». исполнение Малахии 4 необходимо для восстановления веры, которая была когда-то в начале. Восстановит ее для царственного семени Авраама. Это обетование. Это именно обетование. Царственное семя должно открыться, и через царственное семя, царственным семенем Христовым. Христос есть царственное семя, и это семя есть Святой Дух в сердцах людей, которые верят в Бога, которые держатся Его Слова, и Бог трудится через них, продвигая то же самое послание. «Еще немного, и мир больше не увидит меня. Однако вы меня увидите. Я буду с вами и даже в вас. И дела, что я делаю, вы тоже совершите». Видите? Открывая это здесь в последние дни. Как это должно прийти? Вот. Теперь посмотрим 18 главу. Сразу же после перемены имени Бог является, чтобы показать себя во плоти. После того, как имя стало известно, кто Он такой? Бог является во плоти. Явился Аврааму в один из жарких дней, за несколько недель или месяцев до сожжения Содома и появления на свет Исаака. И заметьте, Авраам находился снаружи, под дубом, а Лот был там, в Содоме, и они радовались мирским удовольствием. Хотя он, пастор Лот, вероятно, у него там было замечательное собрание людей, что бы он ни делал. В Библии сказано, «Нечестие и грехи того времени мучили его праведную душу». Итак, у него должно быть это было, как и у многих современных Лотов в наши дни. Но он знал, что ничего не может сказать против этого. Итак, обратите внимание, он был там. Но Авраам, после того, как он открылся ему, теперь Элоим был тем, кто разговаривал с ним. Теперь он сидит под дубом. И вот проходят три мужа, идут подобно обычным людям. Следите, какой эффект произвело на Авраама откровение о том, кем был Бог. После того, как его имя поменялось из Авраама на Авраам, он увидел троих идущих мужей, и он назвал троих одним, «Мой Господь». Трое их были одним. Не так с числом шесть, с Лотом. Когда он увидел двоих идущих, сказал, «Государи мои». Авраамово видение и откровение показало ему, что он был вседостаточным Элоимом. Его семя должно получить то же самое. Заметьте, как он себя открыл, как он себя обнаружил. Был ли он прав или не был? Заметьте, какой знак он дал настоящему верующему. Что он произвел, чтобы тот узнал, что перед ним Элоим? Вот, он сказал, «Мой Господь», заглавный, «Господь». Любой студент, вы это знаете. Любой студент знает, что это Элоим, вседостаточный, Элоим. Один человек мне однажды сказал, «Вы же не верите, что это Бог?» Я сказал, «Конечно, верю». Авраам сказал, что это был Бог. Он разговаривал с ним, он должен был знать. «Да?» «Ох», — он сказал, — «хотите сказать, что Бог там стоял, ел там телятину и пил коровье молоко, и ел пшеничный хлеб? Как вам угодно это назвать?» Я сказал, «Он это делал?» «Да вы просто не знаете нашего Бога». «Ну, ой, он мог про...» «Еще бы, он просто протянул, мы состоим из 16 элементов. Нефть, космический свет, и потаж, и кальций, и так далее. Всего 16 элементов. Он просто собрал их вместе и вдохнул в них, и пошли себе по земле». Я так рад, что он вот такой отец. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, все же он воззовет тебя. Он обещал, что он это сделает. Он Элоим. Схватил еще горсть и сказал, «Иди сюда, Вудворн, или кто там был, ангелы, и спустимся. Давай сойдем вниз и взглянем на Содом, посмотрим, что происходит». И Авраам, после откровения, он увидел это, и он знал, что Бог один. И он увидел это и сказал, «Мой Господь, пройди сюда, присядь, позволь я омою тебе ноги». Вот, он не назвал господином. И смотрите, там это стоит с заглавной буквы. Каждому это известно. У меня есть эмфатик диаглот. Видите? Заглавный. Г-О-С-П-О-Д, мягкий знак. Господь, Элоим, вседостаточный. Сказал, «Давай я принесу воды и омою тебе ноги, и позволь предложить тебе кусок хлеба, а затем ты продолжишь свой путь». Слушайте, я тут уже припозднился. Лучше потороплюсь. Я хотел бы все это здесь пройти, но не знаю, когда я смогу это сделать. Потерпите меня еще немножко, хорошо? Заметьте, Элоим, вседостаточный, Бог. И он сказал, обратите внимание, что он сделал. Теперь двое из них начали, они продолжали смотреть в направлении Содома. И он сказал, думаешь, я утаю тайну от Авраама? Он ничего не делает, не раскрыв этого своим пророкам. Видите, он дает ему знать это. И он сказал, «Не утаю этого, зная, что он благословенный Божий, и что он наследует землю», и так далее. Иначе говоря, его семя унаследует, станет отцом многих народов. «Не утаю этого от него, расскажу, чтобы он знал». И вот так он говорил, начал открывать ему. И он сказал, «Авраам, не Авраам, Авраам, где жена твоя Сарра? Как он это узнал?» Вот, всего лишь за день до того он был Авраамом. За день или за два до того. А она была Сарой. А теперь уже она Сарра. А он Авраам. Сказал, «Авраам, где жена твоя Сарра?» Авраам сказал, «Она здесь, в шатре, позади тебя». Он сказал, «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и сей сын, который был обещан, вскоре появится. Он родится у вас». И Сарра внутренне как бы рассмеялась, сказала, «Мне ли, когда я состарилась, и опять иметь радость с господином моим, хотя он стар?» Что-то вроде этого. Вот, потому что ей было 90, а ему было 100. И неужели теперь я опять смогу? И ангел, посланник, Бог в человеческой плоти, сказал, почему она рассмеялась? Это было подтверждением. Почему? Было показано, что это откровение верное. Было показано, что так, как он называл его, Элоимом, это было правильно, потому что он был Словом. Это было в Евреям, в 4 главе, в 12 стихе сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого и различает помышления и намерения сердечные». И когда Авраам увидел это, тогда он с уверенностью смог назвать его Элоимом. Элоим, он был Словом, тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Заметьте, когда Иисус, царственное семя Авраамова, появился, Он явил Себя естественному семени Авраамову, дав тот же самый знак. И Его называли Вельзевулом. Это их ослепило, неверующих, ослепило их и заставило их богохульствовать, и отправило их в ад. Но это дало вечное зрение верующим, которые были предназначены к вечной жизни. Обратите внимание, Иисус обещал, что в последние дни, как раз перед пришествием Сына Человеческого, что Он придет и явит Себя. Когда Сын Человеческий явится, это царственное семя Авраамова опять увидит тот же самый знак. Теперь заметьте, когда Он говорил, это в Святого Луки 17, 28 и 30, как это было в дни Содома. Вот, это сказал Иисус. Я за это не отвечаю. Я отвечаю за то, что говорю это так, как Он сказал. Но Иисус сказал это. Как было в дни Содома, так будет в пришествие Сына Человеческого. Теперь заметьте, в дни, когда Сын Человеческий явится. Когда Сын Человеческий явится Церкви Своей. Подобно как к Аврааму. Он был Богом. Он продолжал идти дальше. Подтвердил завет. Распознал, кем он был. И его имя поменялось. Заметьте, оно поменялось как раз перед тем, как он взошел на гору, смотря сверху на Содом, перед самым приходом обещанного Сына. Иисус описал ту же картину. Иисус читал ту же Библию, которую я читаю, и вы читаете. Если хотите узнать, что это было, обратитесь и увидите, что они делали в дни Содома. Заметьте, не настолько в дни Ноя, он говорил об их аморальности, как они ели, пили, женились, вступали в брак, как в Содоме. Так вот, больше не водою. Бог обещал это, дав знамение в виде радуги. Он дает нам какое-то знамение. Он всегда дает знамения. Радуга. Он всегда помнит о своих знамениях. Всегда верен этому на протяжении лет. Постоянно показывает этот знак в виде радуги. Он всегда показывает свои знамения. Обратите внимание. И в том знамении Он пообещал, что водою больше не уничтожит этот мир. Но Он сказал, что он сгорит. И заметьте, что говорит здесь Иисус. Как это было в дни Содома. Языческий мир был уничтожен. Содомляне. Теперь посмотрите на мораль народов. Посмотрите на мораль какой-нибудь церкви. Точно как Лот. Посмотрите, что там среди них один муж. Грехам. Ругает их вовсю, тех политиков, что в плотской церкви. Теперь о церкви духовной. Всегда есть три класса людей. Это верующие, неверующие и притворщики. Они присутствуют в каждой группе. Если бы вы почувствовали напряжение, с которым я столкнулся, вы узнали бы, что они и в этот вечер здесь. Так что вы и все три. Обратите внимание, вот вам. Всегда и повсюду есть эти три класса. Теперь, если вы посмотрите, что должно было произойти то же самое, когда Сын Человеческий должен был открыться царственному семени Авраамову через Христа. Христос — это царственное семя, когда Он должен быть явлен в последние дни. Теперь позиционно мир в точном положении, потому что Сын, который взошел на Востоке, заходит на Западе. И то был сумрачный день. Создавали организации, деноминации, но в вечернее время явится свет, сказано у пророка Иеремии. Теперь, и в дни, когда тот Сын, Он пробьет облака деноминации с целью явить Себя, Он сказал, что мир будет похож на то, каким Он был в дни Содома, и Сын Человеческий опять явит Себя своему народу. Взгляните, как Он открыл это семени Исаака. Взгляните, как Он собирается открыть это царственному семени, царской невесте. Царицы. Царица — это царственное семя. Как Бог выводил народ из народа в Египте, так Он выводит церковь из церкви, то есть невесту из церкви. Церковь из церкви. А остаток семени жены, то, что от него останется, там будет плач и вопль и скрежет зубов, потому что в их светильниках не оказалось масла. Святого Духа всегда представляла. Вот где они. Положение устанавливается верно. А теперь взгляните на гору. Теперь церковь, Авраам, Лот, содомляне. Этот мир, церковь, избранные, церковь, невеста из церкви. Позиционно мы расположены правильно. Этот мир на соответствующем ходу. Все извращено. То есть, я скажу вам, из всего сделали гибрид. Они... Я пришел, увидел большую вывеску. Написано «Гибридная кукуруза». Куда там? В ней ничего хорошего. Нет, вы атеисты. Из-за этого наверняка подпрыгнете. Ведь Бог сказал, пусть каждое семя приносит породу своему. И вы можете гибридизировать кукурузу и сделать так, что она будет выглядеть лучше, но вам не удастся ее снова посадить. Она не имеет в себе жизни. И вот таким образом обстоит дело с церковью. Мы сделали ее красивее и украсили ее деноминационной мишурой, но она не несет в себе жизни. Она не может опять произвести то библейское доказательство. Видите? Не может произвести доказательство воскресения Христова. Здесь замешан гибрид. Люди одеты лучше, оплачиваются лучше, большие деноминации, более богатые, лаодикийского периода. В точности. Богат, ни в чем не имею нужды, и не знаешь, что ты ничтожный и жалкий, нищ, слеп и наг, и не знаешь об этом. Если бы человек знал, что он наг, то с ним еще можно было бы поговорить. Но когда он не знает этого, тогда это жалкое и ничтожное состояние. Не презирайте этих людей, но смилуйтесь. Что если бы это ты оказался в этом состоянии? Что если бы тебе не было открыто слово? Что бы ты делал? Что еще имело бы значение, если бы твои глаза были бы настолько слепы, что ты не смог бы этого увидеть? Это жалкое зрелище. И просто в точности, позиционно. Тут уже ничего не поделаешь. Там все устанавливается в точности с тем, что, по его словам, будет происходить. Сии знамения произойдут в последние дни. Видите, где они находятся? В точности. Теперь следите. Скрещивание. Вы знаете, если что-либо я... Вы берете, как если взять какого-нибудь ослика и скрестить с лошадью, вернее, с кобылой. И что у вас получится? У вас получится мул. Но тот мул уже не может воспроизводиться. Видите? Бог сказал, «Пусть каждое семя приносит по роду своему». Так откуда же взялась ваша эволюция? Ваш собственный же проект. Осуждение тому, во что вы говорите и верите. Бог сказал, «Пусть каждое семя приносит по роду своему». Он не может воспроизвестись. Нет, нет, ему конец. И я думаю, что мул — это одно из самых глупых животных, каких мне только доводилось видеть. Ты ничему не можешь научить его. Он будет стоять там со своими большими длинными ушами, вы знаете, и он будет ждать до последней минуты жизни, чтобы лягнуть тебя перед тем, как он помрет. Он просто... Его ничему нельзя научить. Это напоминает мне... Он будет стоять там, и ты будешь рассказывать ему о чем-то. Напоминает мне о некоторых людях, заявляющих сегодня, что они верующие. Большие длинные уши. Сидят там и...
Дни чудес прошли.
Он не знает, каково его происхождение. Он не знает об этом ничего. Единственное, что он знает, это какое-нибудь церковное вероучение. Но послушайте меня. Я уважаю чистокровное животное. Старина, он тебе расскажет свою родословную. Он сможет рассказать тебе, кто его папа, кто его мама, кто его бабушка, дедушка. Он породистый. Так и с теми породистыми христианами. Смогут тут же быстро обратиться к книге Деяний и увидеть, откуда они произошли. Породистые христиане, рожденные от того же самого духа, то же самое, действующее таким же образом. Те же самые гонители, ослы и лошади питаются вместе. Это верно. Вот вам, пожалуйста. Этому надлежит быть, однако. Это гибридный день. Недавно я видел статью в Reader's Digest. Если продолжать кормить женщин этим гибридным мясом и остальным, то они не смогут иметь детей. Они изменяются. Они становятся широкими в плечах и узкими в бедрах. Еще бы. Это так. Вы знаете, человек всегда разрушает себя при помощи цивилизации. Вернитесь обратно к Богу. Верьте Богу. Вернитесь обратно к оригинальному семени. Вернитесь и верьте этому. Вы читали мои ленты. Вернее, у вас есть мои ленты. Я полагаю, вы их слышали. Это «Оригинальное семя и древо невесты». Обо всем этом. Это правда. Господь это знает. Как те события, которые были предсказаны за месяцы и месяцы. Вы, люди, то, что вы здесь видите, это лишь малая часть того, что вы видите происходящим. Спросите тех людей, которые все время со мной. Спросите, было ли так, чтобы хотя бы раз это не сбылось? Рассказывает о людях, о землетрясениях, о том, что произойдет. Святой Дух рассказывает нам. Это верно? Там человек, который был... Конечно. И о разных людях, как Мэрилин Монро, до того, как она умерла. Говорили, что она покончила с собой. Она не покончила с собой. Она умерла от сердечного приступа. Совершенно верно. Вот здесь этот человек, этот воин. Линия Мажино в Германии. О всех тех вещах, просто тысячи случаев. С точностью до мелочей, каждый раз. Это не может быть чем-то иным, кроме Святого Духа. Видите? Видите? Он обещал это. Еще в 1933-м он рассказал о том, что произойдут семь событий. И теперь все из того уже исполнилось. Кроме двух вещей. Совершенно, совершенно точно. Даже то, что будет избран президент Кеннеди. Об этом написано как раз там, в моих книгах. Сказанное 33 года тому назад. Как будет построена та линия Мажино за 11 лет до построения. Как поднимется Гитлер и фашизм, и нацизм, и все это. И все свяжется в коммунизм, а коммунизм уничтожит капитализм. И он уничтожит. Да, не имеет значения, что они сделают. И показал, говорил, что там будет экуменический совет. И как все церкви соберутся вместе и сформируют образ, названный клеймом зверя. Вы видите, что все это уже в пути. Прямо теперь. Совершенно верно. Это должно произойти, потому что это всегда сбывалось. Любой, кто знает об этом, любой, соберите их со всего света. Это сбывалось каждый раз, за месяцы и годы наперед, совершенным образом, сразу же. Это Бог среди вас, люди. Бог в нас, Святой Дух. Заметьте, Иисус сказал, что царственное семя будет опознано тем же самым. Здесь у Луки 17 глава. «Ох, возвратитесь, рассеянные по деноминациям, на место свое». Каждый из нас может верить такому Богу. Если ты веришь Богу, то знаешь, что Бог исцеляет больных. Это несомненно. Еще бы. Если вы не верите этому, вы знаете, в те дни говорили, «Иегова, мы знаем, что Он исцеляет, но Он не спасает». Теперь же Он спасает, но Он не исцеляет. Видите? Тот же самый дьявол, то же самое. Он одновременно и спаситель, и исцелитель. «Он Иегова Ире и Иегова Рафа». «О, возвратитесь!» Запомните, Он обещал это положение, когда все установится именно таким образом, как это сейчас. Что будет происходить? Он сказал, что это будет происходить, и это должно произойти. Люди, прошу прощения, я вас уже задерживаю. Давайте на минуту склоним головы. Я закончу это, может быть, завтра вечером. Тут у меня еще около 6 страниц записей. Склоните на минуту головы. Будьте почтительны. Каждый. Вы, может, не согласны со мной. У вас есть на это право. И у меня есть право выражать то, что я думаю. У меня есть Писание. Теперь, неважно, что я сказал бы, если Бог этого не поддержит, тогда Урим-Тумим ничего не показывает. Тогда от этого отказываются. Неважно, насколько хорошо звучит и насколько реально звучит, Урим-Тумим должен это показать. Это семя должно произрасти. А если нет, тогда это было неверное. Что касается исцеления, я старался донести до вас, что я не исцелитель. Есть много людей, которые называют себя целителями. А еще есть много критиков, которые называют человека целителем, просто чтобы покритиковать. Их сердце не находится в правильном положении пред Богом. Понимаете? Всякий знает, что никакой человек не может исцелить другого. Бог исцеляет от болезни. Если Бог призовет тебя к смерти, то молитесь сколько угодно, и в больнице тебе будут каждый день вводить жидкость, и ты все равно умрешь. Если я сегодня вечером порежу себе руку и встану здесь с порезанной рукой, нет в мире какого-нибудь лекарства, чтобы исцелить мою руку. У нас нет лекарства, которое исцеляет. Никакое лекарство не исцеляет. Вам скажет это любой доктор. Оно просто обеззараживает, в то время как Бог исцеляет. Оно не может создать ткань. Если я порежу себе руку и... Ох, вы скажете, да, брат Бранхам, есть лекарство для исцеления этого. Хорошо, я хочу узнать, что это такое. Позвольте вам показать. Если я порежу себе руку и упаду здесь замертво, доктор может прийти и набальзамировать мое тело так, что я 50 лет буду выглядеть как живой, зашьет мою руку и отвезет меня туда, и каждый день мне будет делать укол пенициллина. И через 50 лет этот порез будет таким же, как и тогда, когда это произошло. Если лекарство сделали для заживления раны, почему же тогда не заживляет? Если бы лекарство заживляло рану на руке, то оно заживляло бы порез на столе, оно заживляло бы дырку в костюме. Если оно заживляет порез, то сможет заживить порез где угодно. Ну, вы скажете, почему? Лекарство было сделано для человеческого организма. Тогда почему оно не исцеляет? Ну, вы скажете, жизнь из тебя ушла. Тогда там есть что-то еще, кроме лекарства, что исцеляет. Это жизнь, конечно, и жизнь — это Бог. Совершенно верно. Хотя некоторые являются грешниками, извращены в этом, но все же вы по образу Божьему. И жизнь, которая в вас, Бог дал ее тебе. Вы знаете это. Не потому, что Бог — исцелитель. Жизнь — исцелитель. Вы верите в это, видите? Видя, как много сделано. Теперь давайте просто примем его, согласны? Прежде чем сделаем это, мне интересно, сколько из вас здесь убеждены, прежде, кто здесь впервые, никогда раньше не был, и верит, что он Сын Божий? От этой вот вечерней проповеди, одного слова, прежде чем он начнет что-нибудь делать, что вы верите этому, и вы хотите, чтобы я вас упомянул в молитве. Поднимите свою руку. Поднимите? Ох, благословит вас Бог. Вот это да, 300 или 400 рук. Благословит вас Бог. Вера приходит от слышания. Слышание слова. Я сказал это потому, что семя найдет благоволение у Бога. Я думаю, сейчас вместо того, чтобы созывать сюда молитвенный ряд, я просто хочу, чтобы вы молились. Сначала позвольте, я приведу вам место из Писания. Чем мы занимаемся, это должно быть по Писанию. Должно быть по Писанию. Ничего другого Бог не почтит. Бог не почтит ложь. Вы это знаете. Вы этого Ему не припишете. Он не почтит ложь. Он почитает только свое слово. Но Он обещал, «Мое слово не вернется ко мне пустым. Оно совершит то, для чего оно было предназначено». И мы видим слово, которое пришлось на сегодняшний день. Неважно, сколько неверия поднимается в стане, Бог почтит свое слово. Когда он обнаружит веру, которая почитает это. Теперь где-то в помещении я хочу, чтобы вы взяли это место Писания. Евреям 3 глава, кажется, там. В Библии сказано, что он первосвященник прямо сейчас, которого можно коснуться чувствами наших немощей. И те, кто поднял свою руку, я хочу, чтобы вы, как только служение здесь подойдет к концу, я хочу, чтобы вы подошли и встали здесь вокруг. И за вас помолятся. Примите Христа своим Спасителем. Направьтесь в одну из этих замечательных церквей. Неважно, где она находится, кто-либо проповедующий Евангелие, идите к ним и попросите о христианском крещении. И с того момента и дальше вами будет заниматься пастор. Он Божий человек. Он призван быть Божьим человеком. Он будет заниматься вами дальше. Точно как если бы я был здесь, в этом городе, то я принадлежал бы к какой-нибудь из этих церквей. Я ходил бы туда, к тем, кто верит Евангелию. Я был бы там. Конечно, я отождествил бы себя с ними. Ну, вот что вы должны сделать. И это то, что вы должны сделать. Теперь, если он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, и он вчера, сегодня и вовеки тот же, поэтому он должен действовать таким же образом, как он действовал вчера. Теперь следите. Женщина прикоснулась к его одежде один раз, и он повернулся и узнал, что у нее было, и сказал ей, что ее вера спасла ее, и она почувствовала в себе. Она не прикладывала никаких усилий, чтобы проверить это. Ей не надо было это проверять. Не старайтесь что-то проверить. Вы верьте Богу, понимаете? Не надо проверять Бога вообще. Ты не можешь проверить для спасения своей жизни, что есть Бог. Просто выйти сюда и сказать: «Дайте мне увидеть Его». Видите? Вы должны верить Ему. Все оружие Божье — сверхъестественное. Любовь, радость, вера, долготерпение, терпение, кротость. Видите? Все сверхъестественное. Мы смотрим на вещи, которые нельзя увидеть естественным взором. И Христос в этот вечер здесь. Он обещал это. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот где Я. Опять Я. Он находится здесь. Теперь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Молитесь и скажите: «Господь Иисус, я болен», или в чем бы ни была ваша нужда. «Я нуждаюсь, и я прошу Тебя, дорогой Бог, смилуйся надо мной, исцели меня и соделай меня здоровым». И теперь, если во мне достаточно веры, Господь, чтобы прикоснуться к Тебе, я знаю, что брат Бранхам меня не знает, я незнакомец, и я знаю, что он не знает меня. Так вот, если тот человек рассказал мне истину, чему я и верю, потому что это приходит из Твоего Слова, и я читал его, я вижу, что это выглядит совершенно правильным. Теперь подтверди это. Я считаю себя Авраамовым семенем посредством Христа. Я считаю себя царственным семенем, веруя в Иисуса Христа, царственное семя. И я верю, что являюсь частью Его невесты, Его церкви, за которой Он придет. Я болен и нуждаюсь. Пожалуйста, Господь Иисус, позволь мне коснуться Твоей одежды. И подтверди мне это, проговорив через брата Бранхама, как Он обещал, что это будет, как было в дни Содома. Просто позволь мне, пусть Он мне скажет, о чем я думаю, о чем молюсь, чего я хочу, в чем мои нужды, что-нибудь насчет меня. Молитесь об этом. Просто говорите это. Небесный Отец, теперь все находится в Твоих руках. Теперь это все, что я могу сделать, или какой-либо другой человек. Могу лишь сказать, что Ты сказал здесь истину. Теперь подтверди это, Господь, что это истина. Я говорил о Тебе. Скажи, что я говорил истину. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы вы просто верили. Просто имейте веру. Теперь, чтобы никто не ходил с места на место. Просто сидите в полном почтении. Я хочу, чтобы вы представили, что перед вами где-то здесь стоит Христос, воскресший из мертвых. Однажды прошел сквозь стены, ел хлеб, сказал: «Осязайте меня, у меня плоть и кости», и исчез прямо на их глазах. Теперь он обещал, что он явится в последние дни, опять в человеческой плоти, в вашей плоти, подобно как он приходил в дни Содома. Бог, который был Христом, явившийся во плоти, теперь в своей церкви, в своей невесте. Видите, они собираются. Это время соединения. Церкви соединяются, народы соединяются, и невеста со Христом соединяется. Видите, это время соединения. Теперь только верьте, простой верой. Старайтесь не волноваться, и не надо пытаться что-то выжимать, потому что вы ничего не добьетесь. Просто в смирении скажите: «Господь, я верю». Просто сделайте вот так, кто-нибудь. И теперь сколько здесь сидит передо мной, особенно... Вот, я знаю вот этих людей здесь и этих здесь. Я знаю некоторых из сидящих здесь. А что насчет вот этих, которые прямо напротив меня? Давайте посвятим теперь этой маленькой группе, которая прямо где-то здесь. Кто никогда не видел Христа, вот так себя обнаруживающего, через «дайте взглянуть на ваши руки»? Никогда не видел этого? Кажется, все это видели. Хорошо. Теперь молитесь. Теперь будьте почтительны. Я не знаю, что он сделает. Я не могу этого сказать. Это зависит от него. Позволит ли это вам верить в полную силу? Господь это слышит. Он знает все. Человек сидит вот там, страдает от грыжи. Вы верите, что Бог исцелит ту грыжу? Верите? Мы не знакомы друг другу. Я полагаю, мы с вами. Я вас не знаю. Я никогда вас не видел. Но если вы молились именно об этом, тогда поднимите руку. Если это правильно, поднимите руку. Этот человек сидит... Вы верите, что когда Андрей сказал Симону пойти посмотреть, что они увидели Мессию, и когда Он пришел в присутствие Господа Иисуса, поскольку вы сейчас находитесь в контакте с кем-то в своей молитве? Видите? Он сказал ему, кто он такой. Вы верите, что Бог мог бы сказать мне, кто вы такой? Если поверите этому, Он может сделать это. Это воодушевило бы вас поверить всем сердцем? Воодушевило бы и всех остальных верить таким же образом. Теперь этот человек поднял руки, что все, что было ему сказано, я не знаю, мне надо будет прослушивать эту ленту, вот. Что было сказано, это верно. Это правильно, сэр? Хорошо. Что бы там ни было, это верно. Мистер Шеффорд, верьте от всего сердца, если можешь верить. Это точно так же, как он сказал, «Твое имя Симон, сын Ионин». Теперь, если ты будешь просто верить, это все, что необходимо. Видите? Теперь, что это такое? Он обещал это. Он дал это обещание. Это показывает, что он здесь. Не просто я. Он находится в вас. Он находится в своем теле из верующих. Дама, она рыдает и молится, опустив голову, страдает от ракового заболевания. Если не будете бояться и будете верить, Бог исцелит вас, если сможете в это поверить. Она не понимает, к кому это относится. Миссис Худ, сейчас верьте всем сердцем, что Иисус Христос исцелит вас, и дано будет вам, о чем вы просили. Теперь вы будете верить этому всем сердцем? Так точно. Аминь. Прямо рядом с вами сидит женщина, у которой болезнь желудка, болезнь сердца, осложнения. Если поверите всем сердцем, тогда получите свое исцеление. Вы верите этому всем сердцем? Примите это. Верите? Хорошо. Тот мужчина там, с геморроем. Вы верите, что Бог может исцелить тот геморрой и сделает вас здоровым? Поднимитесь. Что вы думаете насчет этого, сидящий рядом с ним, у которого грыжа? Вы верите, что Бог может исцелить ту грыжу и сделать вас здоровым? Леди, сидящая прямо рядом с вами, страдает от головной боли. Теперь она прошла. Прошла? Видите, ваша вера это сделала. Это все, что вам нужно делать. Это только верить. Вот здесь женщина с диабетом. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Дама, сидящая там, у которой диабет. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы такая? Вы верите? Миссис Робинсон. Это ваша фамилия. Положите там свою руку на него, из-за той грыжи. Может быть, Бог и его сделает здоровым. Если вы верите этому, вы сделаете это? Хорошо, сэр. Женщина, которая сидит рядом с вами, положите на нее свою руку, сэр. У нее неврит. Вы верите, что Бог исцелит этот неврит, и вы выздоровеете? Вы верите? Вы тоже можете получить исцеление. Вы должны в это верить. Теперь это подтверждение. Бог пообещал. Теперь, кто верит, что Христос находится здесь? Вы верите этому? Теперь все те, кто желает, в Его присутствии сейчас, кто желает получить от Него милость, кто желает милости для своей души, и вы желаете принять Его сейчас, пока вы находитесь прямо в Его присутствии, отождествившись. Теперь я сюда мог бы войти человек со шрамами на ладонях от гвоздей и следами от терновника и сказать «Я Господь». Любой лицемер мог бы это сделать. Но вот жизнь, тело Господа Иисуса находится справа от величия. Когда Он придет, времени больше не будет, когда то тело вернется на землю. Но Его Дух находится здесь. Его жизнь свидетельствует, что Он находится здесь. Понимаете? Я буду с вами, даже в вас, до конца этого мира. И те, кто сейчас желает получить от Него милость, вы можете подняться для молитвы по всему помещению, те, которые где бы ни находились. Вы можете встать. Благословит вас Бог. Там в конце. Правильно, продолжайте стоять. Просто встаньте. Это все, о чем я вас прошу. Постойте минутку для молитвы. Если вы подниметесь ради Него, если вы сейчас постыдитесь Его, Он постыдится вас пред Отцом. Если вы пожелаете сейчас исповедать Его, Он исповедует вас пред Отцом. Я хочу сейчас принять Христа своим Спасителем. Я хочу, чтобы прямо сейчас Он наполнил меня своим Духом. Я желаю Его. Продолжайте стоять еще немного для молитвы, если желаете. Встаньте. Правильно. Я чувствую водительство сделать это. Сделать это призыв к алтарю. Встаньте. У нас нет алтаря, куда можно было бы пройти. Ваше сердце является алтарем. Просто уберите всякое неверие и знайте, что Он сейчас здесь. Встаньте, те, кто желает сейчас же принять Христа в этом божественном присутствии, которое вы чувствуете. Сейчас это очевидно для всех. Теперь давайте склоним головы. Господь Иисус, они Твои. Ты сказал, никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не привлечет его. И теперь, согласно науке, они не смогли бы даже поднять свою руку. Закон земного притяжения гласит, что наши руки тянет к низу, но в них находится жизнь, и ту жизнь тянет поближе к вечной жизни, ко Христу. И они приняли решение в своем сердце, что они покончили с этим миром. И они подняли руки и встали на ноги, сопротивляясь закону земного притяжения, потому что там внутри есть жизнь. Так что мы сопротивляемся законам этого мира и неверию. Во имя Иисуса Христа, они Твои. Они подарки любви этого благовестия. Они — хроника этой сегодняшней проповеди и Твоего великого присутствия с нами. Помести их имена в книгу жизни Агнца. Там, Господь. Мы молим, чтобы каждый из них оказался там, как Твои дети, Твои возлюбленные. Наполни их Святым Духом Божьим в их сердцах. Пусть их жизнь получит такой заряд силы всемогущего Бога, что из них будет струиться смирение и любовь, и доброта, и нежность, и сильное желание видеть других спасенными, в положении которых они сами были когда-то. Даруй это, Господь. Единственное, что мы можем сделать, Господь, это верить. И они стоят как символы своей веры. Соединив теперь вместе мою веру и их веру, мы возлагаем это на Твой жертвенник, верою. И они являются жертвой, лежащей там, ожидающей, когда принесенный в жертву Сын Божий примет их в Царство Свое. Даруй это, Господь, прямо сейчас. Пусть они станут Твоими, во имя Иисуса Христа. Теперь те из вас, кто верит Ему всем своим сердцем, кто стоит, поднимите руку, скажите: «Я верю Ему, я признаю Его прямо сейчас своим Искупителем, и я желаю крещения Святым Духом». Поднимите руку. Благословит вас Бог. Теперь можете садиться. И я хочу, чтобы вы начали теперь ходить в какую-нибудь церковь. Сразу же. Завтра вечером мы собираемся провести собрание о крещении Святым Духом. Завтра вечером. В этом помещении. Теперь, есть много фанатизма, который они называют крещением Святым Духом. Но это не значит, что нет настоящего Святого Духа. Есть реальный, подлинный Святой Дух Божий. Тот же самый. И я верю, что Он встретится с нами здесь завтра вечером. Теперь, кто из вас, из находящихся здесь в этом помещении, убежден, что мы находимся в последнем времени? Кто из вас убежден, что это истина, что Слову надлежит быть таковым в последние дни? Поднимите руку. Кто из вас верующие? Помашите рукой. Хорошо. Иисус сказал эти слова. «Эти знамения будут сопровождать верующих, если вы верующие». Теперь, кто из вас нуждается во Христе для исцеления тела? Поднимите руки. Хорошо. Вы, верующие, которые сидят рядом с ними, возложите друг на друга руки. И таким образом, как вы молитесь в своей церкви, так молитесь и здесь. Молитесь не за себя. Вы молитесь за них, они молятся за вас. И в Библии сказано: «Возложат руки на больных, и те выздоровеют». Теперь вы молитесь так, как молитесь, и с обетованием. «Господь Иисус, они Твои, прими их в Царствие Твое, и исцели каждого, Господь, и за эти платочки. Во имя Господа Иисуса Христа даруй это, Господь. У сатаны нет силы держать. Пусть сила всемогущего Бога исцелит каждого».